дабы запись осталась у нас. Ну, спасибо, я очень рад, что у нас полный зал, несмотря на вечер, несмотря на то, что конец недели. Долго говорить смысла нет. Одно слово, вот почему я так долго и упорно жаждал, чтобы наш гость к нам пришел. Есть люди, которые, знаете, меня удивляют, вот они чего-то достигают, ну, казалось бы, можно успокоиться, а они идут дальше. Когда в начале 90-х я услышал дуэт Алексея Ващенко и Георгия Васильева, я подумал, так на гитаре играть нельзя. И я начал учиться. И когда я смог сыграть то, что они умеют играть, ну где-то к 2000-м, мне принесли их новые записи, и я понял, что я безнадежно отстал, что эти люди играют еще лучше. А потом они куда-то пропали, и я не знал, что, где, как. И вдруг бабах, огромный мюзикл, идет каждый день, просто как у больших на Западе. Потом трагедия, казалось бы, можно было сломаться, а нет, да, новые проекты, новые песни, новые концерты. Я думаю, что, может быть, это самое главное, что есть... У нас в гостях автор и исполнитель песен, актер Алексей Иващенко.
Здравствуйте, дорогие друзья! Во-первых, огромное вам спасибо, что вы пришли. Я просто потрясен. Просто потрясен, потому что я думал, что концерт в школе, придет профессорско-преподавательский состав, несколько младшеклассников, а тут все оказывается не так. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать в продолжении Мишных слов, и это немаловажно, а мне кажется, что это свойство практически любого человека, а уж вас всех, ну, судя по тому, что я слышал про вашу школу, это свойство касается в первую очередь, ни при каких условиях не останавливаться на достигнутом. Потому что когда ты останавливаешься на достигнутом, даже на очень интересном, оно довольно быстро перестает быть интересным. Вот почему мы с Георгием Леонардовичем перестали петь песни некоторое время назад. Просто потому, что мы перестали их сочинять вдвоем. Он оказался чрезвычайно занят. Он сейчас продюсирует мультипликационные фильмы. Вот уж трудно было предположить, что он займется этим, но тем не менее, где-то в 2010-м, ну, если тут ничего не случится, тут кризис грядет. В 2010 году собирается выйти на экраны его грандиозный проект какой-то. Я еще не знаю даже подробно какой. Поэтому как-то так вот совместное сочинительство, оно немножко осталось в прошлом, а я... Более обстоятельств продолжаю и песни сочинять, и петь их. И мне это по-прежнему нравится. Мы, кстати, вдвоем тоже иногда выступаем. И, ну, давайте попробуем. Попугая с плеча, старый боцман, сними. Я к тебе заглянул на минуту-другую. Я сопливый матрос, и едва заштормит. Под коленками дрожь, удержать не могу я. Я не то что боюсь, просто ж я не привык. Хоть в мои-то года быть пора б капитаном. Я хочу все уметь, расскажи мне, старик, как быть добрым, большим, мудрым и постоянным. Приоткрой мне, старик, тайны древних морей. Ты ведь, знаю, найдешь, чем со мной поделиться. Ты ведь знаешь язык рыб и птиц и зверей. Ты ж сумел научить говорить свою птицу. Научи же в кабаках ром холестать из горла. Научи соблазнять длинноногих красоток. Жить, чтоб, как у тебя, жизнь под ложечкой жгла. Чтоб по жилам неслось сумасшедшее что-то. А еще объясни, как тайфун обогнуть. Как не падать за борт в штормы, так же, как в штиле. Объясни, как мне плыть, чтобы не утонуть. Расскажи, как мне жить, чтобы не утопили.
ты же объездил весь мир. Что ж ты, боцман, молчишь? Что же птица твоя вдаль глядит, не мигая? Видно, боцман, ты прав. Жить нельзя научить, можно лишь научить говорить попугая. Нам по шкуре чужой не прочесть ничего. Мы на шкуре своей все испробуем вскоре. Неужели ж нам в штиль греть под солнцем живот? Не затем мы идем в беспокойное море. Я уж как-нибудь сам жизнь рискну изучить. Можно ль боцманом стать, бурь и гроз избегая? Так что ты уж молчи, старый боцман, молчи. И скажи помолчать своему попугаю.
Скажите, пожалуйста, хорошо ли все слышно? Гитару, там слова? Все, Лев, все хорошо? Отлично, тогда продолжим. Знаете, песня-то очень давно была написана, в далекие годы, когда... Причем она была обращена, как это ни странно, к младшим товарищам. Я тогда казался себе, это было там почти 30 лет назад, я казался себе уже вполне зрелым человеком, и я себя, сочиняя эту песню, позиционировал как боцмана. Потом проходит какое-то время, и я понимаю, что на самом-то деле я сопливый матрос. Судя по всему, пройдет еще какое-то время, и я пойму, что я третье действующее лицо этой песни. Еще одна песня из тех далеких времен, когда мы с Георгием Леонардовичем, с которым мы, как вы знаете, песни пели, учились на географическом факультете Московского государственного университета. Я заканчивал кафедру физической географии зарубежных стран. Георгий Леонардович, напротив, кафедру экономической географии Советского Союза. Я, как настоящий физик и географ, много путешествовал и изучал физическую географию зарубежных стран на просторах нашей необъятной Родины. И уж никогда не мог предположить, что я когда-нибудь попаду куда-нибудь, увижу там Ниагарский водопад и всякая такая вещь. А вот что-то такое из нашей действительности того времени, ну и не только нашей действительности, но и нашей жизни такой внутренней. Песня называется «В аэропорту Минводы».
Тучи нет иной заботы, как наше солнце закрывать и расписание полетов безбожным образом срывать. Все небо в серой простокваше и мелкий дождик облажной отложит все заботы наши до 18:00. До 18:00. У ветра нет иной заботы, как наши тучи разгонять и расписание полетов волшебным образом менять. Мы все в плену атмосферы, пока не стихнет дождь косой и ожидание профиль серый завис над взлетной полосой. Завис над взлетной полосой. У солнца нет иной заботы, как наши ливни прекращать и расписание полетов через окошко освещать. Молчит ты, измученный диспетчер, закрывший небо до 6. Не плачь, мой друг, еще не вечер. Мы непременно полетим. Мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, как ожиданием нас томить. билет в руке, багаж оплачен. Так что ж мы медлим, черт возьми, когда еще счастливый случай представит нам Аэрофлот? Коль наше счастье так летуче, мы разрешим ему полет. Мы разрешим ему полет.
Спасибо большое. Спасибо. Мне еще рано, я еще ничего не начал делать. Спасибо большое.
Просто впору раскланяться и удалиться. Нет, друзья, еще рано, я еще ничего не начал. Вот. А, сейчас я отважусь на совсем другой жанр. Песня, которую я сейчас спою, была написана тоже довольно давно. В те времена, когда мы были гораздо моложе, носили длинные волосы и собирались заниматься музыкой рок-н-ролл. Знаете, почему мы не стали заниматься музыкой рок-н-ролл? Потому что все рок-н-ролльщики на себе таскали вот в 4 раза более тяжелые колонки. Мы их потаскали, думаем, какого черта? Вот то ли дело барды. Взял гитару, ля-ля-ля-ля, и все. На самом деле все не совсем так, потому что через какое-то время мы поняли, что когда я закончил школу, я поступил в университет, был 75-й год. Осенью 75-го года я очень хорошо помню этот день. Это была аудитория 2109 на 21-м этаже главного здания МГУ. И у нас на факультете, в этой аудитории, в зале на... Это аудитория на 350 мест выступал Сергей Никитин со своим квинтетом. И я вот, знаете, я физически помню, как вот я сижу, а у меня... Извините, товарищ преподаватель, но по-другому не скажешь. Крышу сдувает, потому что этого не может быть. Потому что на земле нет таких песен, нет таких стихов, нет таких людей. Никто так не умеет. Там я вижу, умеет. Это целый мир. И мне страшно захотелось к этому миру иметь какое-то отношение. И я очень рекомендую тем из вас, кто еще не очень хорошо... Хотя я думаю, что здесь все совсем уже давно знакомы. О чем я говорю? Я разговариваю с подготовленной аудиторией, это видно. Огромную жизнь оказали на меня, огромное влияние на всю мою жизнь оказали Юлий Ким, Юрий Висбор, Александр Городницкий, Сергей Никитин, Дмитрий Сухарев и много-много людей, чьи имена вы сами сможете, еще этот список вы можете продолжить. Но я сейчас не о них, я о рок-н-ролле. Песня, которую я сейчас вам спою, говорят, что по сюжету этой песни в Германии снят художественный фильм. Но он был снят независимо от того, что мы ее сочинили. Несмотря на то, что действие этой песни как бы развивается в течение того же вот самого отрезка времени, который она поется. А поется она в течение того отрезка времени, за который обычный человек спокойным шагом проходит 20 метров. Песня так и называется «20 метров». Да, надо сказать, что это не настоящий рок-н-ролл, а тихий. Потому что для того, чтобы играть настоящий рок-н-ролл, нужно страшно прыгать по сцене, махать волосами и кричать «Вау!». Ну, посмотрите на меня, я, по-моему, не могу себе этого позволить. Поэтому я буду тихонечко подпрыгивать и говорить «Вау!». И все. Вау! Еще осталось 20 метров. Я от волнения весь горю. Ох, не смогу я удержаться, возьму и с ней заговорю. Постойте, здравствуйте, я Петя. Скажу я в грудь себя бия. Она мне может не ответит, а может скажет Зульфия. А может скажет Зульфия. Вау! И я от радости умнее еще чего-нибудь скажу. И вместе с нею по аллеям я до рассвета проброжу. И стрелью первого трамвая все станет просто и легко. И прошепчу я, замирая: люблю тебя я, Сулико. Люблю тебя я, Сулико. Вау! А в духе полного доверия мы с ней бы зажили вдвоем. И я твердил бы: эх, Лукерья, а все-таки славно мы живем. Сидели бы мы у самовара и с калачами пили чай. Сынок Лутоня, дочка Клара, а также внучка Гюльчатай. А также внучка Гюльчатай. Вау! Осталось только поравняться, пройти последние шаги. Ну вот и все, прощайте, братцы. О, Боже правый, помоги. Глаза острей булатной стали, тоской мне сердце обожгли. А как вы славно помечтали. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Вау! Мой пух на розовых щеках мне представлялся столь солидным, его впервые безобидно касалась женская рука. Когда впервые, как в бреду, та фраза в воздухе застыла: мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Так был когда-то в первый раз, в графе разлук поставлен крестик. Мой пух грубел со мною вместе, а это пара глупых фраз. Как карусель кругов в аду, с тех пор мне голову кружило. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Себя молитвой и постом смирив в процессе ожидания, я ждал крестов в графе свидания, но надо мной висит крестом, как ключ, потерянный в пруду, как недорытая могила. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Уже ли я грешен тем, что сам постиг чуть горький запах мщения и все свои невозвращения по той же схеме подписал? Ведь жизнь, как жалкий кокоду, одно и то же затвердило. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, и я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый.
Спасибо большое. Я, с вашего позволения, сниму пиджак. Здесь оказалось очень жарко.
Здесь оказалось очень жарко, даже без сценического света, которым меня так пугали. А он будет. Значит, я не зря снял пиджак.
Что-то перепутал здесь, извините. О.
Добрый вечер! Все как... О, смотрите-ка, а? Ну вот, начинаем наш концерт. Недавно один мой товарищ, мой ровесник, мой однокурсник, решил, как он выразился, проверить себя в деле. Он пошел на дискотеку. Ему там очень понравилось, там все было здорово так. И у него там все как-то так получилось, ему там какая-то девушка понравилась, и он ей понравился, как он думал, пока она ему не сказала: дяденька, сейчас так не танцуют. Я ему говорю: ты что так расстраиваешься? Она же сказала: дяденька. Правильно, а не дедушка. То есть она позиционирует себя как племянницу. Поэтому что это расстраивается? А он говорит: а я не расстраиваюсь. И сказал фразу, которая с тех пор мне уже вот несколько лет греет душу. Он сказал: что нам с тобой расстраиваться? Я-то точно знаю, что это все, что у нас выпадает, это молочные. А выпадают они, потому что коренные ветвистые. Их выдавливают оттуда. Вот они скоро вырастут, коренные, и мы себя покажем. Я не мог не ответить песней. Песня называется «Она». Это обращение от тех, у которых скоро вырастут коренные ветвистые, к тем, которые знают, как сейчас танцевать.
Она настолько грациозна, юна, умна, скромна, томна, что совершенно несерьезно ждать продолжения кино. Навряд ли грузчиком портовым она, зардевшись, скажет «Yes». Она к прекраснейшим готова ролям в чудеснейшей из пьес. Она не верит длинным фразам и комплиментам неземным. Ей ни к чему великий разум, она умна умом иным. Как будто матушка природа излишки мудрости своей по генетическому коду направить исхитрилась ей. Она морской, подобно пене, танцуя в брызгах конфетти, ей не составит затруднений, как Джеймсу Бонду мир спасти. Она пройдет, и мир воспрянет, и обретет лицо свое. А я настолько сильно занят, что мне вообще не до нее.
как говорят, у рояля здесь, у губной гармошки Лев Кузнецов. Мы когда-то играли с ним это произведение, и надо сказать, что получалось очень здорово. А по-прежнему получается очень, Лев, спасибо большое.
Увы, дорогие друзья, что толку страдать и влюбляться, и горько в подушку рыдать безумной весенней порой, ведь девушкам нашей мечты давно уже за 18, и граф Монте-Кристо уже не самый любимый герой. Уж мы уж давно уж не те, хоть хочется верить, что те же. Смешно ведь с таким животом гулять в мушкетерском плаще, и старым стихам про любовь мы верим все реже и реже, а новых стихов про любовь уже не читаем вообще. Надел шевалье Д'Артаньян кипченочку модного кроя, а шляпу с гусиным пером стыдливо засунул в нужник. И хочешь, не хочешь, но факт, совершенно иные герои глядят на тебя со страниц твоих сберегательных книг. Увы, дорогие друзья, все в жизни известно заранее. Сначала мы все ого-го, а после весьма и весьма. И нам остается одно — залечь на скрипучем диване и дрыхнуть, прикрывши глаза, любимым романом Дюма.
Так, появились первые записки. Можно спеть очень актуальную песню «Мне подняли зарплату». Удивительное дело, что не напишешь, через 15-20 лет все как новое. Я боюсь, что я ее не вспомню. На второй вопрос отвечу чуть позже. Да. О, да, сейчас исполню. Да. Хорошая песня. И это хорошая.
Все песни хорошие.
Но с вашего позволения, я сейчас посвящу, пока еще не все, вы немножко как бы не очень устали, я посвящу сейчас такой довольно значительный отрезок концерта очень серьезным песням. Я недавно был на концерте у Сергея Яковлевича Никитина в «Гнезде глухаря». Был прекрасный концерт, и в одном углу люди, а там у них был день рождения какой-то, они там веселились, что-то выпивали, начали шуметь, и Сергей Яковлевич остановил концерт. Просто остановил, сказал, что... И он сказал одну вещь, собственно, я почему... А я потом над этим думал. Он говорит: вы понимаете, ведь мы берем гитары в руки не потому, что мы хотим развлекать кого-то или учить кого-то чему-то. Мы хотим, чтобы кто-то вместе с нами что-то переживал, что-то важное для нас. И если мы видим сопереживание, то мы понимаем, что мы не одиноки. И эта мысль о том, что мы не для развлечения, как, в общем, ну сейчас телевизор вы смотрите, наверное, да, радио слушаете, знаете, что там происходит, и на что направлена вся эта история. Она направлена на такое достаточно бессмысленное развлечение. В основном, к сожалению, я не говорю, что хорошо это или плохо, просто это так. Наверное, это происходит во всем мире, везде, но этому как-то надо не то что сопротивляться, а как-то с этим жить. Вот почему я сейчас начну говорить про довольно серьезную и важную для всех нас тему, которую мы все исследуем в течение всей нашей жизни. Про удивительное, ни с чем не сравнимое, непонятное, радостное, трагичное порой чувство, которое называется любовь.
Непонятно, чему весь белый свет завертелся кувырком. Мир знакомый, полный маленьких примет, стал как будто незнаком. Все и так, и не так, непонятно, что и как, но оно не так, как прежде, это явно тайный знак. Вероятно, лучше все вернуть обратно, непонятно только как. Спят в хрустальном полумраке реки, горы и леса, и неведомые знаки шлют нам с неба небеса. Непонятно, кто хороший, кто злодей, где охотник, где орел. Вероятно, сильно раньше, чем людей, Бог сомнения изобрел. Стихла трель соловья, не кусается змея, и, похоже, видим мы одно и то же, ты и я. Помоги мне, расскажи мне, не солги мне, кто враги мне, кто друзья. Ночь луну за тучку прячет, звезды учатся летать. Это все чего-то значит, нужно просто прочитать. Непонятно, почему весь мир затих и тихонько стал иным. Неужели это только для двоих и не слышно остальным? Вроде все как всегда, твердь по-прежнему тверда, да и в том, что происходит, нет ни пользы, ни вреда. Лишь понятно, что оно так необъятно, что, наверное, навсегда. Ночь бела, как белый лебедь, с черной тучкой на крыле. Как написано на небе, так и будет на земле.
Если нельзя про зарплату, можно хотя бы про трояк. Тоже деньги все-таки. Ну уж, во-первых, деньги-то совсем уж забыты. О, коричневые брюки, да. Спойте, пожалуйста, коричневые брюки и скажите, что такое бензол плюс бензол. Честно, что такое бензол плюс бензол? Я помню только бензольное кольцо. Помню, что это по воспоминаниям школьным его нельзя вставить ни в ухо, ни в нос. Это все, что я помню про бензоль. Я честно вам признаюсь, по химии был единственный предмет, по которому я был на грани тройки. Чудом спасли. Вырулили на 5. Всю дорогу был. Вот вы знаете, трудный предмет, ничего не могу сказать. Вот ничего в нем не понимал. Вот физика, элементарно все. По математике все думали, что я буду... Кличка в классе была Лобачевский. Решал геометрические задачи легко. По химии, вот как надо, не могу понять вот какие-то вещи, и все. Главная учительница отличная была, прекрасная, потом она стала директором школы. И говорит, ну что ж ты вот, ну я учу, запоминаю, как вот как этот самый, как попугай, действительно. Запоминаю что-то, потом приходит, и я не понимаю это. Вот загадка, бывает уже что-то такое. И все на грани тройки, потом экзамен идет, выпускной. Я как сейчас помню, вот Я все выучил, и я все отвечаю, и понимаю, что это точняк 4 минимум. Уже все, я ответил все, а там сидит директор школы действующий. И на последний вопрос я не знаю, как ответить правильно. И учительница тихонечко мне что-то... Я даже не помню, что. Она мне пишет какой-то символ из таблицы Менделеева. Просто раз, как бы для себя. Я так... И отвечаю на 5. Пять экзамен, 5 в аттестат. Потом прошло много лет. Мы встретились с ней, с учительницей. И она говорит, если честно, то ты заслужил. Работал. Просто не понимал. Я говорю, да, не понимал. Извините, потом забыл про химию. Бензол плюс бензол. Реакция не идет, так как без катализаторов ароматическое кольцо не распадается. Поняли? Представляете, если меня спросят, что такое бензол плюс бензол, как я сейчас буду выглядеть? Спасибо вам большое. Теперь все будут думать, что я умный.
Я никуда не спешу, я стихов не пишу. Мне собрать бы слова воедино, чтоб хоть себе самому объяснить, почему, замыкаясь, искрят провода, я не пойму ничего и себя самого. Я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя. Никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя. Никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он описан давно мудрецами иных поколений. Я их немало читал и счастливее не стал, и храню свой диплом под стеклом. Но назначение иных, неподвластных уму, повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом. Вновь в лабиринтах наук непредвиденный крюк совершу на гранит, натыкаясь вновь. Перечту мудрецов и в конце-то концов одолею шинель и муму. Но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода? Замыкаясь, я, очевидно, уже никогда, никогда не пойму. Я никуда не спешу, я рукой не машу, я к разлукам привык, и к утратам вновь улетит самолет, пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда.
Thank you.
Извините, боюсь сразу просто напугать. Несколько меняется жанр концерта. Это такой, не знаю, как это назвать. Это, может быть, рыцарский романс, может быть, это рыцарская песня, может быть, это что-то из средних веков. Но мне захотелось про это удивительное и иногда очень трагическое чувство написать так, в лоб. Не вокруг да около, а всерьез. Она зубной подобна боли и беспощадна, как клинок. Она меня лишает воли и, как смерч, сбивает с ног. Она мне сердце рвет на части, подобно злобному врагу. И выносить ее всевластье я больше не могу. Монах бродячий мне поведал, заслышав про мою беду, что жид аптекарь из Толедо, чернокнижник и колдун. Настойкой мака и цикуты, заставив мозг в дремоту впасть, из сердца может за минуту щипцами вырвать страсть. И день, и ночь по диким тропам свою беспомощность кляня, я буду бешеным галопом до Толедо гнать коня. И в обветшалую хибару ворвусь и крикну на бегу: готовь щипцы, мошенник старый, я больше не могу. Но прежде чем тревожить раны груди моей полупустой, ты знай, старик, я пить не стану твой спасительный настой. Рви по-живому, дергай разом, и мне забыться не позволь. Чтоб жить остаться, я обязан запомнить эту боль. Когда уйдет любовь, практически бесшумно, растаяв, как дымок вчерашнего костра, мир снова станет прост, ты снова станешь умным, в 15 раз умнее, чем вчера. Возникнут за окном привычные картины, и, как всегда, забот набьется полон рот, и ветер будет свеж, и вместо никотина в нем будет натуральный кислород. Когда уйдет любовь, распустятся листочки, и в пламени весны забудется зима, но ты за всю весну не выдавишь ни строчки,
из очень поумневшего ума. Когда уйдет любовь, все станет очень мило и даже хорошо. Ведь не твоя вина, что нет на всей земле ее сильнее силы и слабости слабее, чем она. Когда уйдет любовь, ты вновь вернувшись к делу, поймешь, что можно жить своей головой, что кровь еще бежит, что руки, ноги целы, что, как ни странно, ты еще живой, чтоб крепко сесть в седло, ничто уж не мешает, поскольку у коня отсохли два крыла, что все-таки она действительно большая, действительно огромная была, что все-таки она действительно большая, действительно огромная была.
А еще дизайн ваших дисков кто придумал? Разные люди придумывали. Есть такой замечательный художник Сергей Сысуев, он принимал в этом участие. Дмитрий Гамзяков делал нам дизайн. Вот не знаю, сейчас кто-то еще будет делать, наверное. Потому что скоро еще один диск появится, наверное, уже мой. А сейчас, ребята, я очень волнуюсь, честно вам скажу, потому что я сейчас буду петь песню первый раз. Я ее еще не пел никогда. Очень страшно. Я пил ее один раз, вернее, прямо сразу на телевидении. Программа на телеканале «Ля минор», прямой эфир. Я ее спел и не ошибся. С перепугу, видимо. Она совсем новая, ей еще нету и нескольких дней. У нее даже нет названия еще. Вообще, условно, она называется... Нет, не скажу.
Мой нежный друг, поскорее убери из пепельниц сугробы, и зажигалкой не режь ночную тьму на мелкие куски. На всей земле нет почти что ничего такого, что могло бы быть адекватной причиной твоей печали и тоски. Пускай порой улыбается судьба улыбкой барракуды, и достается твой праздничный пирог презренному врагу. Поверь, мой друг, на земле нет ничего фатального, покуда есть у тебя самый лучший в мире я, который все могу. Когда беда, словно темная вода, огромною волною на горизонте появится, шипя, как злобная змея, ты можешь твердо рассчитывать на то, что спиною, как стеною, тебя укроет от яростных штормов твой лучший в мире я. Ведь я умею бороться и искать, найти и не сдаваться. Я смел, как лев, и пускай все силы зла зарубят на носу, что я сильнее, чем они, и я тебя не заставлю волноваться. Ведь если что, я из воздуха соткусь, и я тебя спасу. А если вдруг мы расстанемся с тобой на веки-веки-веки, и прекратится безумный этот сон, что снится нам двоим. Не грянет гром, не разверзнется земля, не испарятся реки, а просто я не сумею больше быть волшебником твоим. Не потому, что гордыней обуян, боясь казаться жалким, не захочу арсенал своих чудес растрачивать вообще, а потому что я просто вечный раб волшебной зажигалки. И на большом расстоянии от нее беспомощен вообще. Вот почему мне не быть твоим огнем, когда начнет смеркаться и потихоньку угаснет дивный дар, которым я владел. Я не сумею, не будучи твоим, из воздуха соткаться. Ты извини, у любых волшебных сил имеется предел. И в час, когда с четырех сторон беда нахлынет водопадом, и, заблудившись, утратишь правый путь, ты в сумрачном лесу. Ты знай, мой друг, что я буду далеко, что меня не будет рядом. И я никак не смогу тебя спасти, но все-таки спасу. Ты знай, мой друг, что я буду далеко, что меня не будет рядом. И я никак не смогу тебя спасти, но все-таки спасу.
Целая уйма заминок. Да, сейчас попробую. Тут очень много песен, которые мы вдвоем пели. Это трудно петь. Спойте, пожалуйста, самую лучшую песню. Самую лучшую только что, которую я спел. Лучше этой пока нету. Всегда самая последняя. Только что сочинил, кажется, самым хорошим. Спойте, пожалуйста, что-нибудь в стиле босанова. Сейчас, с удовольствием. Самая лучшая песня – это опасное дело. Напоминает самый лучший фильм. Я стараюсь избегать таких художественных произведений. Ваши песни – это мое студенчество. Мое тоже. О, спойте, пожалуйста, с удовольствием. Да-да-да, сейчас спою эту песню. Географический факультет Московского государственного университета. Кстати, завтра моей кафедре исполняется 70 лет или 75. Ой, завтра юбилей кафедры. Завтра собирается вся кафедра физгеографии зарубежных стран.
Флюгер моих ветров стрелкою оловянной, нити моих путей вычертит без труда роза моих ветров. Слишком уж постоянно дует один туда, дует другой сюда, дует один туда, дует другой сюда. Слезы моих дождей бьют по щекам все злее, каждый осенний лист плачет в моем дворе.
наверняка имеют максимум в сентябре. Максимум в сентябре. Максимум в сентябре. Максимум в сентябре. Реки моих надежд так полноводны в мае. Разве ж виновен я в том, что из года в год реки моих надежд, пообмелев, впадают в море моих забот, в море моих забот, в море моих забот, в море моих забот. Видимо, климат мой резко континентален. Кто же сумеет мне правильный дать прогноз, что меня ждет в году, радости или печали? Ждет ли меня тепло? Ждет ли меня мороз? Ждет ли меня тепло? Ждет ли меня мороз?
Ну, не знаю, давайте отважусь. Уже не слишком серьезно все это выглядит. Ну, я предупреждал, что развлекать не буду. Сейчас тоже будет не развлечение. Почтенный председатель, я напомню о человеке очень нам знакомом. О том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые, замечания столь едкие, в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне, зараза, гостья наша насылает на самые блестящие умы. Тому 2 дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтобы мы в своем веселом пировании забыли б. Это начало пира во время чумы Александра Сергеевича Пушкина. И невозможно быть, чтобы мы в своем веселом пировании забыли бы то, с чего мы все вообще, откуда мы и есть все пошли. Александра Сергеевича Пушкина. Когда я учился в институте кинематографии, который я закончил после географического факультета, у нас был курсовой спектакль «Пир во время чумы», я написал 2 песни. Отважился. Я их пою редко, потому что страшно, потому что Пушкин. В «Пире во время чумы» 2 песни. Песня Мэри и песня председателя. Их, кстати, в фильме, в прекрасном фильме Швейцера «Маленькие трагедии», музыку которому писал Шнитке, есть песня Мэри, но нет песни председателя. Она написана таким... такой строфой, что на нее очень трудно писать. Там 6-стишье. И я не уверен, что что-то получилось, потому что в фильме он просто декламирует ее. Наверное, это правильно. Но в студенческом спектакле мы захотели спеть это. Я играл председателя и сам для себя написал песню. Песня председателя из трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Пир во время чумы».
Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов. Навстречу ей трещат камины, и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама, и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь
стучит могильною лопатой. Что делать нам и чем помочь? Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы сопрёмся также от чумы, зажжём огни, нальём бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертия может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье. Быть может, полная чумы, быть может, полная чумы, быть может, полная чумы, быть может, полная чумы.
Спасибо большое, спасибо. С удовольствием бы спел вам песню Мэри, но она... Да, конечно, можно. Как же я забыл про эту песню? С удовольствием ее спою.
Кончается четверг, и дождик мелок, и сквозь него едва-едва видны два косяка летающих тарелок над мокрой территорией страны. И девушки, бегущие с работы, по лужам торопливо семеня, промокший двор и в нем промокший кто-то, немножечко похожий на меня. О, как легка и необыкновенна та женщина, что скромный свой уют несет в химчистку в сумке здоровенной, немножечко похожий на твою. А из-за облаков сквозь дождик мелкий глядит на двор в подзорную трубу бортинженер летающей тарелки, немножечко похожий на судьбу. Четверг и дождик мелок, и трудно разглядеть в промозглой мгле чего-то, что на небо улетело, и то, чего осталось на земле, и две фигуры посреди стихии, друг с друга не спускающие глаз. Промокшие, слепые и глухие, такие непохожие на нас. Счастливые, слепые и глухие, такие непохожие на нас.
Спасибо, хочу... Ой, спасибо большое. Слушайте, у меня просто...
Две песни, которые просто стоя их спеть невозможно.
Практически. Они в другом настроении.
Так-с. Можно. Мне это напоминает. А дворника Степанова можно?
Можно.
Но чуть позже. Мне это напоминает Ильфа и Петрова. Тихон, ну разве можно так напиваться на рубль? Можно, неожиданно ответил Тихон. Скажите, а в песне Глафира, сама Глафира-то пришла? Пришла! Если вы не знаете, Глафира, это на самом деле не Глафира, ее зовут Аглая. Или просто Глаша, это старшая дочь Георгия Леонардовича, которую он и посвящал эту песню. Она, конечно, прибежала сразу, она была еще маленькой тогда. Они пришли и пили чай благополучно. Пришло несколько записок с просьбой спеть что-нибудь из боссановы. Расскажу о том, о чем идет речь. Несколько лет назад мы с Ирой Богушевской, имя которой вы тоже, наверное, хорошо знаете, затеяли такой проект. Мы решили перевести на русский язык несколько песен Антонио Карлоса Жобима и Винисуса де Мораеша. Это основоположники жанра босса-новы, удивительного, очень разнообразного, очень яркого направления в музыке 20 века, которое, в общем, как говорят музыковеды, оно стало бэкграундом для очень многих джазовых музыкантов. Почти все эти темы стали джазовыми стандартами. Удивительное дело, но никто не знает, про что поется в этих песнях, потому что все они переведены на английский, в лучшем случае. А на английский они переведены немножечко, ну, скажем так, корявенько. Там, ну, я там расскажу попозже. В некоторых песнях перевод настолько неточен, что... Он не только смысловой не точен, он не точен ритмически до такой степени, что он меняет мелодию. Например, самая известная мелодия, являющаяся одной из трех самых исполняемых песен в мире. Знаете, какие три песни в мире исполняются чаще всего? Это «Yesterday», «Bessemer Mucho» и «Girl from Ipanema». Так вот, «Девушка из Ипанемы», она, ну, это известная песня, вы ее все наверняка знаете. Знакомая мелодия. А по-английски это так. Tall and thin and young and lovely a girl from... Ты пришла, я ушел. Просто как в лоб все. Нет, все не так. Мы с Ирой сели и представили себе море, солнце, на пляже сидят за маленьким столиком Винисиус де Мораеш, Антонио Карлос Жобим и видят следующее.
Вдоль по тропинке прибрежной, над кручей отвесной, легка и прелестно, почти бестелесно, походкой небесной проходит она. Столь грациозно, пленительно и несравненно, что каждый готов угодить в этот плен, но она неизменно проходит одна. И словно громом на месте поражен наповал я той красотой в каждом жесте, что в мечтах лишь своих рисовал я. О, почему мы не вместе? Ах, зачем я несчастный не там рядом с нею, когда океанского солнца яснее над миром, как фея, восходит она, восходит она.
В этом месте, очевидно, к Жабиму и Мараюшу присоединяются их друзья Жоао Жильберта и другие музыканты, которые начинают подыгрывать им на разных инструментах. Ну, у меня кроме гитары ничего здесь нету, поэтому приходится все на ней. А здесь бы нужен хотя бы тромбончик такой.
И растворяясь в сиесте, вновь я любуюсь украдкой той красотой в каждом жесте, что терзает мне разум загадкой. О, почему мы не вместе? О, почему? Словно две нерифмованных строчки, стремясь обойти запятые и точки, мы поодиночке по жизни идем, идем и идем.
Позволю себе спеть еще одну песню из этой же программы. Совсем другую, довольно грустную песню. Вообще одна из самых, наверное, грустных песен в мире. Очень известная песня. Это стало известно в начале 90-х годов. Особенно известно после того, как ее исполнил Стинг с еще здравствовавшим тогда автором Антонио Карлосом Жабимом. Они спели ее по-английски. Песня эта по-английски называлась «How Insensitive». Наверняка вы эту мелодию услышали. Но когда я услышал португальский оригинал, а португальского языка я не знаю, и мне сделали подстрочник, а когда я его прочитал, я понял, что перевод на английский – это преступление. Просто так нельзя. Там были написаны свои какие-то слова. Oh, 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 what I can do when a love affair is over. В общем, что-то такое. Я пришла, ты ушел, ушла, ты пришел. Португальские слова настолько неоднозначны, сложны и интересно, что мне кажется, что то, что получилось из перевода, в общем, на какую-то там одну десятую часть приоткрывает то, что написано Венисушем де Мараешем. Тем более, что insensatez, как выяснилось, с португальского переводится не как insensitive, а как senseless. Что, как вы догадываетесь, две большие разницы.
Пустяк, тонуть в страстях просто глупо и не более. Кто представить мог, в какой комок сердце съежится от боли? Вот каков исход, и твой покой ничто не потревожит. Тот, в чьем сердце лед, своей рукой ничего зажечь не может.
какой каприз, как легкий бриз над бескрайностью лазури. Миг и на краю теперь стою я, глупец, пожавший бурю. Вот каков пустяк, но все пройдет, все снова обойдется. Тот, в чьем сердце мрак, напрасно ждет, он прощенья не дождется. Все пройдет, все снова обойдется. Тот, в чьем сердце мрак, напрасно ждет, он прощенья не дождется.
Позвольте ответить сразу на несколько записок и спеть еще одну старую песню.
Ой, спасибо. Так.
Ой, какая-то картинка. Красивая.
Мы пойдем с тобой сегодня не на Ленинские горы, не на выставку поделок из некрашенных корней. Мы пойдем и купим крышку бесконтактного трамблера, потому что 100%, что все дело было в ней. Я капот у нашей Дуси осторожно приоткрою и стартером постартую, и подсосом подсосу. И на правильное место крышку винтиком пристрою, и проделаю контрольный тюк ногой по колесу. А на утро в воскресенье ты увидишь, что напрасно выражала в адрес Дуси ты сомнения свои, и откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный, до ближайшего ГАИ. А мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут, и блондинка у дороги, загрустив, опустит руку, справедливо догадавшись, что ее не подберут. Не пытайтесь в понедельник нас спросить неосторожно, где мы были в воскресенье и зачем в машине трос. И покроет нашу тайну наш надежный, безнадежный восьмилетний жигулевский мерседеты шестисос. Где мы были, вам не скажут ни резина, ни приборы. Да и мы вам не покажем, что мы делали вчера.
Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто не догадался, между чем и чем искра.
Так, записки все. А ой, не.
Тут написано, а про медведя.
О чем это я? Да, нет, только не это. Несколько лет назад мне довелось побывать в Австралии. Удивительная страна, но речь не об этом. Едем мы, во-первых, там все ездят по другой стороне улицы, но это уже, наверное, не никого, много стран таких есть. Едем мы как-то по совершенно другой стороне улицы. Дороги даже, я бы сказал. По шоссе. Я высунулся в то место, в то окошко, из которого у нас бы высовывался водитель. И смотрю на ту сторону, которая со стороны как бы у нас водительской. И, значит, так с удивлением обнаружил, что передо мной руля нету. Хорошо. И вдруг я вижу, а там пастбища такие, страна сельскохозяйственная во многом. И вдруг я вижу, вот я начал страшно хохотать, когда я это увидел. Семья говорит, что? Я говорю, посмотрите, что это? Я думал, это есть только в поговорках. Все начали хохотать. На пастбище пасся конь в сиреневом пальто. Кроме шуток, видимо, была прохладная погода. И хозяин лошади сделал для нее какую-то спину, ее, видимо, любил очень, и сделал для нее какую-то специальную такую попонку. Причем она была абсолютно как пальто. Вот у нее были там лацканы какие-то, все. Она была абсолютно сиреневого цвета. И я увидел, как это выглядит. Конь в сиреневом пальто. Почему я вспомнил? Потому что в следующей песне как раз там упоминается два вида коней. Их, вы знаете, два есть. Один тыгдымский конь и тыгдыцкий. Тыгдымский, так, тыгдымский, тыгдым. Вот следующий поется про тыгдымского.
В этот мелкий серый дождик, в эту мерзкую погоду, очень хочется забраться на какой-нибудь чердак и лежать, смотреть в окошко на струящуюся воду и мечтать, как было б славно, если б было все не так, и своей нелепой жизни, сочиняя оправданья, поливать себя презреньем, но не очень, а любя, размышлять по ходу дела о проблемах мироздания и жалеть по всей программе непутевого себя, непутевого себя, бестолкового, неспособного включить автостоп. И как опыт показал, не готового к вероломству этих женских особ. Но к концу подходит время, отведенное на слезы, и несчастные любови исчезают, словно дым. Просто завтра будет солнце, и уйдут на запад грозы, и я вновь, как конь фанерный, поскочу тых-дым, тых-дым. Так что, если есть потребность утопиться, удушиться, этот мелкий серый дождик — просто Божья благодать. Ведь в хорошую погоду на такое не решится, и уж вовсе невозможно полноценно оправдать непутевого себя, бестолкового, неспособного включить автостоп. И как опыт показал, не готового к вероломству этих женских особ, непутевого себя, бестолкового, вечно полного бредовых идей. И как опыт показал, не готового к легкомысленности женских людей. К легкомысленности женских людей. К легкомысленности женских людей.
Какое обилие. Да. Ага, да, слушайте, это еще сейчас. У меня тут просто альтернативная программа. Страшно. А ведь далеко не все школьники знают анекдот про медведя. А он и не входит в школьную программу. Пока. Нет, это не сокровенное знание, это безобразие.
Знаете, несколько лет назад мне довелось попасть в Америку. Путешествуя по Америке, нет, там не было коней в розовом пальто. Нет, но там были клубы авторской песни во многих городах. И в одном из городов ко мне подошли люди и сказали: вы знаете, у нас есть клуб замечательный, мы собираемся, поем там песни, в том числе ваши песни поем. Я очень загордился, думаю, какой я молодец, здорово как. Говорит: вы знаете, мы одну вашу песню поняли. Я думаю, все, надо проще писать. Кто сочинял 30 лет песни, сначала одну только поняли, остальное, значит, непонятно. Надо проще писать, как группа «Блестящие». Вот. Там все с первого раза понятно. Они говорят: нет, мы не в этом смысле. Мы поняли ее тайный смысл. Мы проникли в тайный смысл этой песни, и теперь, когда мы поем ее вместе, мы чувствуем какую-то общность вот между собой, единство со своими друзьями, которых рядом нет, и с вами. Я говорю: здорово. И теперь я тоже часто пою в своих концертах, надеясь, что от частого исполнения я и сам смогу проникнуть в тайный смысл этой песни, которого в ней не было. Я ехал в троллейбусе. Просто ехал в троллейбусе и думал: а как вот интересно акыны сочиняют песни? Вот они едут, видят, что в окне. И поют про это. Едет в троллейбусе акын, едет и смотрит, что в окне. И думаю: вот сейчас там что-то. И вижу картину. И вот как я все видел, то про это и... А знаете анекдот про двух акынов? Я все время его рассказываю перед этой песней. Да, сейчас обязательно. Сейчас. Да, это гениальная записка. Сейчас я ее прочитаю. Два акына. Значит, идет конкурс акынов, соревнования. Выходит молодой акын, берет инструмент с двумя струнами, и так два часа. Потом выходит такой пожилой, мудренный опытом акын, берет инструмент, там у него просто одна струна, две, не, ну это много. Выходит так. И так два часа. Выигрывает, естественно, пожилой акын. Мудрость победила. Подбегает корреспондент, ему спрашивает: скажите, а вот почему молодой... Вот вы так, а молодой... Молодой еще ищет. Так и я был молод, искал. И увидел в окно, и думаю: вот да что, я не акын, что ли, в конце концов? Сочинил песню. Ну, она ничего себе не представляет, это просто такая зарисовка. Итак, два часа. У магазина электроника стоят машиночки пожарные. Они хотели электронику тушить зеленой водой. Но не горела электроника, и зря приехали пожарные. Им работы не досталось, и им пора езжать домой. А им не хочется, а им не хочется. А им домой езжать не хочется, они с огнем бороться призваны, им с огнем бороться хочется,
и электронику спасать. И хулигана телефонного, что их встревожил ложным вызовом, связать тугим бронзбойтом хочется и всей командой покусать. Да где ж его найдешь? Да где ж его найдешь? У магазина электроника ажиотация кошмарная. Там продается электроника, и все берут по 3 кило. А мы с тобою улыбаемся, как безработные пожарные. Мы все давно бы потушили бы, когда бы было бы чего. Но нету ничего, но нету ничего, но нету ничего, но нету ничего.
Большое количество, и все просят спеть веселые песни. Да, я с удовольствием, наверное, уже пришло время веселых песен, да? Да, мы уже давно. Не устали еще? Младшие классы, наверное, уже. Ну, мы скоро будем уже потихонечку переходить.
Ай-бабай, к сожалению, я не могу ее один спеть. Спел бы с удовольствием.
Очень. Ой, не-не-не. Ребята, вы песен, оказывается, знаете. А теперь вы уже нашли то, что искали, когда были молодым акыном. Да, это вам. Это вам непростая школа, да. Здесь палец в рот-то не клади людям. Это точно, акына. Гениальная запись. А может, все-таки коричневые брюки? Или корабль без капитана? Постскриптум, гениально. А лучше коричневые брюки. Ну, сейчас, хорошо. А в песне про... Да, вот, да, вот. О, правильно. Вот, смотрите-ка, здесь же на все же заданные вопросы, здесь же даются ответы. Когда мы закончили университет, и стали расставаться, одного из наших друзей распределили в далекий Владивосток. Он поехал туда, в общем, на самом деле, по собственному желанию, он москвич. Он такой настоящий путешественник, он океанолог. Распределился во Владивосток, стал там на кораблях ходить. Но он при этом настоящий путешественник. И он сказал, что, друзья мои, вы не беспокойтесь, я в следующем году приду, в отпуск возьму и из Владивостока приду пешком. Мне интересно, как это? Вы будете смеяться. Пешком он, конечно, не пришел. Но он приехал из Владивостока в Москву автостопом. Он вышел и за некоторое время добрался. Там есть один в середине участочек, где дорог нет вообще. Поэтому автостоп там невозможен. Там он остановил поезд какой-то и на нем немножко подъехал. А все остальное время он ехал на попутных машинах. Меньше месяца он добирался. Хорошо отдохнул. В нашей студенческой компании, компании, которая занималась художественной самодеятельностью, пела, танцевала, плясала, он занимался освещением, а также пел в хоре, причем пел для усиления хора. У него слуха не было, а голос был громкий. Поэтому его брали, когда хор был большой, кто там что поет, непонятно, а вроде громко получается. Когда он уезжал, он попросил нас сочинить для него песню. Задача была непростая, потому что он просил, чтобы эту песню ему можно было петь. Мы решили эту непростую задачу. Как настоящие акыны, мы сочинили ему песню на одной ноте. Мы выбрали для этой ответственной задачи ноту ре. Хотя она ничем для него, по крайней мере, от других нот не отличалась. Песня называется «Песня про самолет и вертолет» и предназначена для исполнения на берегу Тихого океана под громкий шум прибоя. Это вот, собственно, и есть нота ре.
у обрыва стою на краю.
Вот видите, сразу сам слова собрал. Там слова на самом деле такие.
У обрыва сижу на краю, и что вижу, про то и пою. Вон вдали полетел самолет, а за ним полетел вертолет. А куда ты летишь, вертолет?
А туда же, куда самолет?
Куда ты летишь, самолет?
Оттуда, куда хочет народ.
А ты скажи мне, товарищ пилот, а для чего тебе твой самолет?
А для того мне мой самолет, а чтоб меня не догнал вертолет.
А ты скажи мне, товарищ пилот, а для чего тебе твой вертолет? А для того мне мой вертолет, а чтобы мог я догнать самолет.
Так ты ж не можешь догнать самолет, ведь он летит, куда хочет народ.
А ну тогда мне мой вертолет,
а чтоб меня не догнал пешеход.
Ну и что же, что я пешеход? Я отправлюсь в большущий поход и сперва догоню вертолет, а потом догоню самолет. И сперва догоню вертолет, а потом догоню самолет.
Это в одиночку не исполняется.
Да, ой.
Пропорции нет. Работа, чок. Спасибо, спасибо. Тут просто написали мой портрет, но подписали, что нет пропорций. Да, увы. Надо заниматься. Следующее произведение, ну, приблизительно той же степени художественности, что и предыдущее, было сочинено просто, вы знаете, я понял, что если я его сейчас не спою, то все, все, меня здесь презрят. Было написано примерно в то же время, что и это, и оно осмысленностью такой же примерно обладает. Чуть-чуть позже, мы уже закончили университет, мы уже начали работать. Вдруг волею судеб Георгий Леонардович Васильев становится председателем исполкома Октябрьского района города Москвы. Те из вас, друзья, кто постарше, могут представить себе, что это за ужас. В общем, он становится административным работником, и в его руках нужды и проблемы целого района Москвы, огромного района, там Ленинский проспект входит в него. Он перестал есть, спать, он стал таким человеком, у него глаза были все время в кучку, он был в ужасе просто. Он не ожидал, что на него обрушится такой объем, чудовищный объем работы, ответственности, всего. На какое-то время он выпал из жизни, потом он говорит, слушай, давай опять песни петь. Начали песни петь, но это было сложно, потому что у него возникла такая... Вообще говорят, что это даже такое психоневрологическое заболевание. Оно называется эхолалия. Когда человек просто повторяет последнюю фразу, которую ему говорят. При этом он производит впечатление абсолютно нормального человека. Говоришь, привет. Он говорит, привет. Как дела? Нормально? Нормально. Все. А он сам ничего не понимает. Он просто му-му-му-му-му-му, то, что... Как... А думает о своем. Мы приехали в город Харьков, у нас концерт.
Я открываю чемодан, вдруг понимаю, что у меня мои вот штаны, в которых я выступаю, остались в Москве. А вместо этого лежат совершенно, ну, не по мне сшитые, чудовищного вида коричневые брюки. Я сказал об этом впрямую, а Георгий Иванович повторил это трижды. Просто так. Получились стихи, как начало мниться его воспаленному мозгу, получились стихи. Мы приписали к ним еще маленький финальчик, и получилась такая лирическая песня о любви с летальным исходом. Я очень не люблю коричневые брюки, я очень не люблю коричневые брюки, я очень не люблю коричневые брюки, у них лоснится зад и пятна от блинов. За что же мне любить коричневые брюки? За что же мне любить коричневые брюки? Так я и не люблю коричневые брюки, и в целом не люблю коричневых штанов. Но ненависть свою смогу, сумею превозмочь я, но ненависть свою сумею превозмочь я, но ненависть свою сумею превозмочь я, напялю их себе по самую по грудь, и выйду в них гулять сегодняшнюю ночью, и выйду в них гулять сегодняшнюю ночью, и выйду в них гулять сегодняшнюю ночью, на танцы в них приду, и девки все помруть.
Ой-ой-ой-ой, прямо. Альон всегда звонит дважды. Можете спеть свою любимую. Можете спеть свою любимую песню. Нужно правильно писать свое любимые песня. Тогда будет хорошо. Или вы ее уже спели. Спел и не раз. Тут, конечно, нет Георгия Леонардовича, но, может, исповедь террориста? Нет, вы знаете, это... она перестала быть смешной некоторое время назад, причем совсем перестала быть смешной, честно говоря. И давайте, здесь еще есть много еще веселых песен. Наверное. Вот, например, я могу вам спеть сейчас романс. Вы любите романс? Вообще, для того, чтобы петь романс настоящий, здесь нужно стоять рояль, тут должна сидеть такая дама, и так... А в конце нужно, когда все закончится, как Олег Погудин говорит, не будет никогда. Даму не обещаю, но так сделаю. Романс появился на свет благодаря моему другу, у которого я отдыхал на даче несколько лет назад. У него, ну, не совсем дача, он называет это фазенда. Это участок земли, купленный в деревне заброшенной, и он немножко восстановленный. Почему он смог себе это позволить? Потому что она, в общем, довольно далеко от Москвы, 800 километров. Псковская область. Он туда заезжает на несколько дней и там живет. Что там здорово, объясню. Там не берет мобильный телефон. Если ты просто выключаешь мобильный телефон и кладешь его куда-то, то тебе все время кто-то внутри сидит такой, говорит, включи мобильный телефон, включи, тебе кто-то звонит, кто-то важный звонит, возьми, ты там что-то важное узнаешь, ты включаешь, бах-бах-бах, зачем я это сделал? А там включи, не включи, там ничего нет. Поэтому там можно отдыхать по-настоящему. Лежу я в гамаке, отдыхаю, и вдруг понимаю, что пришло время сочинить что-нибудь нетленное, такое на века. Думаю, ну что в конце концов, почему? Первое время чему проходит? А анекдот про медведя нет. Надо что-то такое для школьной программы. С чего начать? Думаю, надо писать как о правде жизни. Как все учат, как писать? Нужно описывать правду жизни. И написал первую строчку. Как приятно лежать в гамаке. Поскольку абсолютно все чувства, которые я в тот момент испытывал, этой строчкой полностью исчерпывались, то дальше нее песня не пошла. Как бы все закончилось. И все. Прошло 4 года, прежде чем я понял, чего в этой песне не хватает. Там в этой строчке в первой не хватало буквы «С» в конце. Получается, как приятно лежать в гамаке «С». И возникает романс «С», который называется «С в гамаке «С». А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
приятно лежать в гамаке с полосатом, как старый матрас, и на собственной левой руке с сладострастно давить комарас и с природой дышать в унисон. И тайком сквозь шатер бузины любоваться на послеобеденный сон. Близ лежащий в шезлонге жены. Ну, а может его не давить? Вдруг в осоке в ближайшем пруду он успел уже гнездышко свить и дитям добывает еду. Не сиди ты, комарик, на мне, хоботок от руки оторви, полети и пропой близ лежащей жене. О моей бесконечной любви. Ты скажи ей, что я был неправ в позапрошлую среду, когда дерзко нормы морали поправ, сладострастно глазел не туда, что, конечно, я был дураком. Но не век же гореть мне в аду лишь за то, что невинно водил хоботком, ничего не имея в виду. Ты уж ей погуди, позвени, на мужскую посетуй судьбу, а потом от меня лобызни прямо в нежную жилку на лбу. Впрочем, если ее разбудить, нас обоих неверно поймут, так что неча далече за смертью ходить. Погибай непосредственно тут.
Третье отделение, буду считать. Второе отделение. Это чтение записок. А, Путин. Так, да, одну сейчас спою. Спою, ну, а затем уже обязательно. Там написано просто очень хорошо, да. Глафиру не могу, вы простите ради бога, но не могу один. И перед Павлин тоже не могу. То, что вдвоем пели, очень трудно. Что ж такое? Ой. Да. Так, хорошо. Дети, и вы будете... Те из вас, кто... Как из какого-то... Те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Что ж я... Что я пешеход, я возьму свой большой пулемет и сперва разобью вертолет, а потом подобью самолет. Да, действительно, неординарная школа. Неординарная. Так. Я все понял. Времени остается немного, поэтому переходим. Переходим к школьной программе следующего века. Раньше не включат. Историю эту мне рассказал один мой друг, а ему еще один друг, еще один друг. Собственно, так и рождаются на свете анекдоты. Сидят три охотника на привале. И рассказывают друг другу всякие невероятные истории из своей жизни. Первый говорит: недавно иду я по лесу. Вдруг слышу в кустах. Бах! Не глядя, навскидку. Там вот какой такой кабан. Наповал. Второй говорит: это ерунда. Я недавно иду по лесу, вдруг слышу в кустах. И оттуда бах! Не глядя. Вот такой медведь. Наповал. Три говорит: ребята, это все ерунда. Это ерунда. Иду я недавно по лесу. Вечер. Тишина. Птички поют. А в кустах прямо передо мной. О чем это я?
Биологическая справка. У комаров кусаются только женские особи. Неудачка. Удачка, удачка. Это такой юмор. Я знаю.
Набив межзвездной пустотой оба кармана, тихо, как вор, в город проникнет ночь. И одуревший от весны дворник Степанов дерзкой метлой мусор погонит прочь. И словно ночной ковбой из-за угла выйду я, наступая на лужи, и сложит оружие непобедимая зима. И вдруг от запаха весны, неба и хвои, что-то во мне произойдет внутри. И, оттолкнувшись от земли дерзкой ногою, я воспарю метра на два, на три. Но и не более, чтоб с непривычки не стучало в ушах от давления, но и не менее, поскольку хочется летать. И, одуревший от весны, в дальние страны я полечу сквозь небосклон ночной. И, заглядевшись на меня, дворник Степанов спрячет метлу и полетит за мной. Так отчего же весь народ ходит как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна? Да просто в туче воробьев дворник Степанов. В небе висит, значит, пришла весна.
Все,
Спасибо за внимание. Ах, как приятно протянуть свои конечности и пораздумывать часок другой о вечности, часок о вечности, другой о вечности. Мигая мне фонариком плывет баржа, а следом три песка, река и два маржа. А в 25 шагах водица плещется, и в темноте не то кричат, не то мерещится, не то зовут меня, не то мерещится. Мигая мне фонариком плывет баржа, а следом три песка, река и два маржа. Комар летит на костерок полузатушенный. А я лежу во все места уже укушенный, и в глаз укушенный, и в нос укушенный. Мигая мне фонариком плывет баржа, а следом три песка, река и два маржа. И потихонечку глаза мои слипаются, то разлипаются, то вновь слипаются. А в это время с неба звезды осыпаются. Мигая мне фонариком плывет баржа, а следом три песка, река и два маржа. Давным-давно прошла баржа вдоль бережка реки, и в теплом мыле закимарили пескарики. Пустую суету мою относят ввысь, а я лежу и думаю простую мысль. Покуда ноги есть, дорога не кончается, все не кончается и не кончается. Покуда есть с ней что-то приключается, все приключается и приключается. Мигая мне фонариком плывет баржа, а следом три песка, река и два маржа. Мигая мне фонариком плывет баржа, а следом три песка, река. Два маржа. Друзья, спасибо вам большое. Это один из лучших вечеров в моей жизни. Честное слово. Я абсолютно счастлив. Спасибо. Спасибо. Всем буду говорить, что здесь очень здорово. До свидания. Сейчас спущусь, обязательно. Спасибо.